говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русский актер в Америке». Борис Слезкин в одночасье бросил свою службу в Ленинградском театре Георгия Товстоногова. Почувствовал жизненный и профессиональный тупик и эмигрировал в Америку. Первые шаги в новом мире. Отличия в актерской жизни. Профессиональные, организационные, этические. Обо всем этом Борис Слезкин рассказывает в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Эмме Ореховой. Впервые в эфире 1 мая 99 года. У микрофона Иван Толстой. Русский актер в Америке. Борис Лёскин, много лет проработавший в БДТ у Товстоногова, последние 20 лет живет в Нью-Йорке. С ним беседует Эмма Орехова.
Я приехал в 80-м году в Америку. В один прекрасный день во время спектакля, я работал в Большом драматическом театре имени Горького, шел спектакль, как сейчас помню, «Тихий Дон». Я что-то поглядел на себя в зеркало, в своей грим-уборной, и мне стало так тоскливо что-то вдруг. Я думал, для чего я живу? Что я там делаю? Ну, еще одна роль, еще один спектакль. Я отклеил свои усы и решил, что надо уезжать.
Вы были готовы проститься с актерской профессией? Или вы были уверены, что вы сможете играть по-английски?
Я сейчас вам расскажу, что случилось. Я был готов расстаться с актерской профессией. Я проработал в БДТ 28 лет. Я приехал сюда. Мне было уже достаточно много лет. Мне было 57 лет. Меня даже не хотела Наяна посылать на курсы, потому что они мне сказали, что тебе учиться, когда ты уже старый, получай свой велфер. Но я решил иначе, что я что-то буду делать. Ну, в общем, я стал искать работу. Я нашел работу мессенджера. Это посыльный. Я работал в компании, которая называется White Machine Industry, они шили кофточки. Таксистом мне не пришлось работать, потому что так случилось, что... Первый раз я завалил экзамен, второй раз я тоже завалил, я сдал только с третьего раза. И пока я получил этот хак-лайсенс, подвернулась работа в театре. В таком театре Circle on the Square, круг в квадрате на Бродвее.
Да, это известный драматический театр.
Моя приятельница такая, балерина Наташа Макарова, позвонила мне и сказала, что слушай, вот там у меня есть знакомый, который знает Теда Мэна, художественного руководителя этого театра. Ему нужны там преподаватели для школы, у них есть школа. Я говорю, хорошо. И я, значит, пошел на интервью к этому самому Теду Мэну. И, как ни странно, при всей моей убогости в английском языке он меня взял. И я там проработал целый год. Ну, потом, значит, я был опять какой-то безработный. Потом, значит, я начал рассылать резюме. И меня пригласили поставить спектакль в American Academy of Dramatic Art. Я там стал ставить спектакль. Пьеса была «Нац», сумасшедшая, которую когда-то играла Барбара Страйзен. В общем, я поставил этот спектакль, и на генеральной репетиции пришел директор школы, посмотрел. Ему не понравилось, и меня выгнали. Но после этого, в общем, я совершенно уже расстроился. Думаю, ну что ж, надо водить такси. Я уже собрался водить такси, как, значит, вдруг как-то так получилось, что с Соней Мур я стал общаться.
Соня Мур – это бывшая эмигрантка, да, которая здесь организовала школу.
Школу, центр Станиславского называлась эта школа. Это без всяких бенефитов, это маленькие деньги. Но я все равно согласился у нее работать. Может, я сделал и неправильно, но сейчас уже нечего об этом говорить. Но, в общем, я стал у нее работать, только я начал у нее работать, опять счастливый случай, мне улыбнулся. Вот такой знаменитый режиссер, кинорежиссер Джон Слезинджер, который снимал очень много в то время интересных картин, как «Миднайт ковбой», «Полуночный ковбой», «Санди, Блади Санди», там «Марагон Мэн». Он, значит, делал картину о... двух американских шпионах, мальчиках, которые, значит, вот там продавали секреты. И он проводил пробы. И, в общем, я попал на эту пробу. Я не был ни членом Союза, ничего. Просто попал на эту пробу. И мне повезло, он меня взял на эту роль. С моим убогим английским. Это роль посол, русский посол в Мексике. Русского я играл, да. Но там надо было говорить все равно по-английски. Там были заняты Шон Пен и Тимоти Хаттон. Ну, в общем, мы пробовали 2 месяца в Мексике и сделали этот фильм. Он назывался «The Falcon and the Snowman». Это снеговик и этот самый ястреб. Я имел хорошую прессу, храню ее до сих пор. В журнале «Vanity Fair», там вот «Village Voice», «Нью-Йорк Таймс». Ну, и к тому времени у меня уже появилась американская жена, вот эта Келли, которая тоже ездила со мной туда, в Мексику. И она мне тоже, в общем, практически мы с ней роль прорабатывали. Она мне помогала и произношение, и, в общем, все.
А какая разница между русской женщиной и американской?
Большая разница. Разница большая. Во-первых, более обособленная, более независимая, independent. Она хочет, вот она... Хотя она, в общем, она меня любит, я так считаю. Заботится обо мне, думает обо мне. Но вот такого вот, знаете, как русские бабы там растворяются, вот этого нет. Этого нет. Плохо готовит.
И что же, как же вы выходите из положения?
Ну, вот так вот.
В ресторанах едите?
Нет, я сам. До этого не умел. Ну, так умел что-то там. Но я сам иногда. Но иногда она готовит тоже ничего. Но все делается. Вот у нас тут кухня, значит, видите, там всякие машины. Она все это... И у нее есть целая груда рецептов. Ну, как русские готовят, так, на глазок, а она нет. Это все вешается, это все меряется, и в результате все это подгорает или выкипает. Ну, иногда получается ничего.
А вот возникает какая-то душевная близость?
Да.
Тепло?
Да.
Потому что многие жалуются, что у американских женщин, вот по сравнению с российскими женщинами, не хватает тепла какого-то.
Хватает.
Хватает, да?
Хватает. Угу. Хватает. Важно, чтобы тебя понимали. Чтобы тебя любили. И тогда возникает. Потому что без любви, без понимания это не возникает даже у русской. Но еще должен сказать, что она ирландка. А ирландцы очень похожи на русских. Не только потому, что они большие выпивохи, а любят. Любит, любит очень. Очень любит. Очень любит выпивать. Ничего не могу сказать. И к тому же она очень добрый человек. А ирландцы, у них вот это есть. Они очень похожи на русских. Вот у них тоже есть такая отдача, широта, отдача, доброта.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русский актер в Америке. Борис Лёскин отвечает на вопросы Эммы Ореховой.
Давайте поговорим еще о ваших съемках здесь и о вашей работе здесь. В чем разница? Вы, так сказать, снимались и в России тоже, и работали в театре. И вот в работе с режиссером, с актерами, в чем разница?
Принцип в кино. В России ты, актер, играешь для камеры. Здесь, наоборот, играй, тебя снимут. Понимаете? Там наши обычные говорят, вот ты не смотри, подворуй немножко, подворуй, чтобы все было... А здесь нет. Во-первых, начинается с того, что как только утверждают тебя на какую-то приличную роль, как ни странно, тебя отправляют к доктору осмотреть здоровье. Прежде чем вот, не знаю, мне было, надо было ехать в Лос-Анджелес, я пошел к доктору, проверил. Все, здоров, окей. Дальше начинается другое. Костюм, предположим. Как там на Ленфильме, там, или на Мосфильме, или на студии Горького. А, давай. Нет. Ты стоишь, тебя одевают, раздевают. Тут же 10 человек тебя фотографируют, все это показывают режиссеру. Прибегает обратно, нет, не годится, снова, давай раздевает, опять одевает. Дальше. Как только ты утверждаешься на роль, у тебя появляется дублер. человек твоего роста, похожий на тебя, одет такой точно костюм, и вся предварительная работа, свет, репетиции с камерой, все без тебя, ты отдыхаешь. Когда все готово, свет, камера, сцена разведена с дублерами, приходят артисты. Начинается репетиция без света. Начинается репетиция по тем маркам, по тем точкам, которые отметили эти самые дублеры. Когда мы срепетировали все, дается свет, репетиция со светом. И опять отдыхать. Когда мы срепетировали со светом, и уже камерамен, кстати, интересная деталь, в России оператор главный сам снимает. Тут главный оператор не снимает. Тут снимает ассистент. А директора фотографии, главный оператор по-нашему, он только ставит свет и решает, как снимать сцену. Он сам не снимает. Он только ходит вокруг. Вот тут будет так, тут будет так, а ты снимай другой. Потом здесь очень много съемок с рук. Специальный такой пояс, штанга такая, и камера подвижна. Камера все время двигается, камера двигается. Все время бегает. Оператор вот этот бегает с этой камерой.
Одна камера снимает или нет?
О, нет. Когда сложная сцена, например, там были сцены у меня, когда я там выбрасывал дублера из машины, снимает с 3-4 камер. Была такая картина с Робином Уильямсом, «Кадиллак Мэн». Я там играл русского покупателя. А жену мою играла некогда знаменитая польская актриса, как ее, Чижевская. И вот там у нас была сцена, когда, значит, нас там забирали, пленил этот самый в плен.
Заложники, да?
Да. И там мы потом оттуда убегали, мотоцикл что-то такое прорывался через стекло в этот самый, в салон. В общем, сложные сцены. Там снимали камеры, были несколько камер. Камеры с крыши, и камеры непосредственно с рук, и камеры сбоку, отовсюду. Много камер бывает. Потому они ни пленку не экономят. И еще. Вот я помню, что в России это 10 дублей, 8 дублей, 5 дублей. Это минимум. Здесь такого нет. Потому что около камеры стоит телевизионная камера, которая тебя снимает параллельно с кинокамерой, снимает тебя телевизионная камера. И режиссер даже не сидит около камеры, а он смотрит в этот маленький телевизор. Поэтому у него есть возможность не делать 10 дублей, а, предположим, 2, 3, иногда 4.
То есть это не так изматывает?
Не так. Тут очень заботится об состоянии артиста. Его так не гоняют. Не стань под свет, не жди, пока на тебя поставили этот свет, не жди, пока тебя камера срепетирует, все. Нет, тут такого нет. Это обязательно должен делать дублер. У всех артистов, у которых маломальские, приличные такие, ну, в общем, роли там что-то, даже если несколько слов. Вот у меня была маленькая роль в фильме, нашумевший фильм, как он, «Men in Black», «Люди в черном». Mm-hmm. Я там играл повара. Там у меня было, не знаю, 3 фразы или 4 фразы, я не помню, сколько это было. У меня был дублер. Такой же одетый в белый колпак, человек, на которого там ставили свет, то все. А потом я пришел, срепетировал и сказал свои фразы, и все. Было у меня, по-моему, 1.5 съемочных дня всего.
А работа с режиссером?
Режиссеры здесь... Каждый по-разному. Вот у меня был такой опыт большой. Вот первый опыт мы вот с Джоном Слезенджером. Вот он работает интересно. В начале, до съемок, он ставит почти весь фильм, кроме огромных сцен, как спектакль. Он нас всех вызвал в Лос-Анджелес. И мы 2 недели просто делали спектакль. Собрал всех актеров, сколько там нас было, человек 40 или 50, и просто делал спектакль. В начале. А потом, когда мы уже приехали в Мексику, сцены были срепетированы, необходимо было только сделать. И, конечно, исключая каких-то там вот этих проездов, всяких там драк и прочего, где нужно было использовать массовые сцены. Он массовые сцены не репетировал. А все такие диалоги, и там и сцены, небольшие сцены, все были срепетированы. Такой вот режиссер австралийский Питер Йейтс, он вообще ничего не репетирует. Он просто так вот входит, давай, вот, хорошо, ты иди сюда, никаких замечаний не делает, но вот тут побыстрее, тут как-то совсем непрофессионально. Хотя, в общем, картина получилась, я не знаю, «Хауса на Кэрролл-стрит», довольно такая была популярная картина.
Но они работают над психологической разработкой образа или нет?
Не все. Не все. Очень интересно работал покойник, я его очень любил, Луи Мал. Во-первых, он сам снимал, как оператор. У него на плече камера, он срежиссирует, а потом сам снимает. Вот это у него был такой вот... Потому что он был когда-то оператором у этого самого Жака Кусто. Он замечательный оператор, кроме того. Но вот он стал режиссером, он сделал много интересных картин. Он сам снимает.
А как Америка вас изменила? Изменила ли?
Я думаю, что изменила. У меня стали другие интересы, другой взгляд на жизнь, если хотите. Пропало критиканство, которым все мы занимались.
То есть появилась терпимость, да?
Терпимость какая-то появилась. Многое открылось из того, что было скрыто какой-то тайной, какой-то оболочкой, какими-то недоговорками, какими-то... А теперь все тайное стало явным. Вот это имеет огромное значение. В общем, свобода имеет свои какие-то положительные качества, как выяснилось.
То есть вы благодарны судьбе, что она...
Я благодарен судьбе, во-первых, что я, в общем, уже не молодой человек, что я до сих пор еще работоспособен, что я еще что-то, мне кажется, что я что-то еще буду делать. Я еще, во всяком случае, надеюсь что-то сыграть.
Ну, есть какие-то уже наметки на то, что будете делать или нет?
К сожалению, большому сожалению, нет. Это все от случая к случаю. Это вот раздается вот этот счастливый звонок от менеджера, от агента. Его зовут Фрэнсис. Он всегда мне говорит, у меня есть audition for you. Я говорю, ну, прекрасно. Он говорит адрес, говорит, когда и куда. И говорит, ну, давай, вот теперь заезжай, возьми сайдес. А сайдес – это листочки. Ну, это сценка какая-то, там несколько листочков. Я с радостью еду, потом начинаю читать. Первое впечатление, что я мало понимаю, что происходит. Потом постепенно я понимаю, что происходит. Я начинаю учить, я начинаю... Почти всегда это очень скоропалительно. То, что нужно выучить быстро.
Ах, вам даже надо выучить этот текст.
Обязательно. Ну, что ж читать? Если я еще читать буду, так это совсем будет кошмар. Хватит того, что вылезает мой страшный акцент, и это уж отпугивает. Ну, я на пенсии, потому что мне уже много очень лет. Я получаю пенсию Social Security, и также мне платит мой профсоюз Screen Actors Guild. Гильдия актеров платит мне пенсию. И от того, сколько я зарабатываю, пенсия моя увеличивается от этого. Это прибавляется мне.
Если бы вы сейчас уже не снимались, вам бы хватало?
Мне бы хватало на жизнь. Но не хватало бы на всякие там поездки, на, я не знаю. Я очень люблю трудиться, у меня загородный дом. Видите, я восстанавливаю мебель. Видите, какой
это
вот
вы
я...
здесь научились?
Да, 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 вот так, сидя на даче, я... У меня есть воркшоп. Угу. Я люблю взять старую какую-нибудь мебель. И вот видите, вот это я нашел в церкви, вот это вот, это, этому столу 200 с лишним лет.
Очень красиво.
Я вот его восстановил. Вот этим я занимаюсь. Я люблю там ковыряться в грядке, я люблю сажать помидоры, я люблю там выращивать всякие вишни, у меня есть вишневый сад.
Русский актер в Америке. Борис Лёскин отвечал на вопросы Эммы Ореховой. России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. никогда я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыкальные итоги 20 века». Ведущий Александр Генис и музыковед Соломон Волков беседуют о самых влиятельных произведениях столетия. Второй сюжет – самая популярная мелодия века. «Музыкальные итоги». Впервые в эфире 1 мая 1999 года.
У микрофона Александр Генис. В эфире четвертая передача специальной программы, в которой мы попросили музыковеда Соломона Волкова подвести музыкальные итоги 20 веку. Прежде чем начать беседу, несколько вводных замечаний. Каждая передача этого цикла состоит из двух частей. В первой подвергается культурно-историческому и музыковедческому анализу одно из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Во второй – одна из 12 наиболее знаменитых мелодий до столетия. Все музыкальные цитаты воспроизводятся по историческим записям по возможности в исполнении авторов. Программы располагаются в иерархическом порядке, от низшего к высшему. Ну, а теперь в путь. Соломон, как всегда, начнем с того, что вспомним героев предыдущих передач нашего цикла.
Это были произведения композиторов Шенберга, Гурецкого и Шостаковича.
А сегодня?
Сегодня мы будем говорить об опере Рихарда Штрауса «Саломея». Опера эта чрезвычайно была важна и для самого Штрауса, и для всего музыкального творчества 20 века. Для Штрауса это был его первый большой успех в оперном жанре. Сейчас об этом даже как бы и смешно думать, настолько Штраус ассоциируется с оперой, и кажется, что он всегда писал успешные оперы. На самом деле это не так. «Соломея» — это третья опера Штрауса и его первая сенсация. Это произошло в 1905 году. И нужно сказать, что встречена была эта опера парадоксально публикой замечательно, а прессой плохо. Обыкновенно бывает наоборот. Пресса встречает хорошо, а публика-то валит бегом из зала. Но здесь публике опера очень понравилась. А замечания прессы были чрезвычайно ядовитыми.
Надо сказать, что первая постановка «Соломея» в «Метрополитен» продержалась всего одно представление. После этого оперу сняли как безнравственную.
Ну, там были интриги меценатов, знаменитого Моргана, миллионера, который настаивал на том, что эту оперу показывать нельзя, от этого рухнут устои американского общества.
Не только американского, но и немецкого. Кайзер Вильгельм, который был вообще-то большим поклонником Рихарда Штрауса, сказал, что «Соломея» принесет немало вреда автору. Штраус впоследствии сказал, что насчет вреда не знаю, но «Виллу в Гармише» опера мне принесла.
Дело в том, что опера, как только появилась, была сразу поставлена на 50 оперных сценах. Цифра совершенно феноменальная по нашим дням. Невозможно даже и представить себе, что какая-то новая современная опера была бы одновременно расхватана 50 оперными театрами.
Что же в ней было такого, что вызвало, с одной стороны, безумную любовь, с другой стороны, безумную ненависть?
Во-первых, еще нужно вспомнить ее литературный источник, драму Оскара Уайльда, который ее написал по-французски, вдохновившись картинами, кстати, художника Густава Моро, изображающего Соломею, которая держит голову Иоанна Крестителя. Вообще, я должен сказать, что вся эта история, известная по Евангелиям от Марка и Луки, она имени Соломеи там нет, хотя история восходит вот к этому самому библейскому источнику, а именно юная дочь Иродиады, Соломея, влюбляется в Иоанна Крестителя, которого Ирод держит в какой-то специальной клетке или в цистерне, это вопрос, который дебатируется учеными-археологами, и пристает к нему, попросту говоря, а Иоанн Креститель ее, естественно, отвергает и продолжает обличать ее и ее мать, обвиняя ее в инцесте, в полном нравственном безобразии и распутстве. И тогда, по наущению мамаши, Соломея прельщает Ирода, она танцует перед ним, свой знаменитый после Штрауса уже танец семи покрывал, и в качестве награды за этот танец требует голову Иоанна Крестителя. И Ирод, увы, должен с этим согласиться. Голова доставляется на блюде Соломеи, та целует мертвую голову в губы, и, возмущенный всем увиденным, Ирод приказывает ее убить. Конец оперы.
Оскара Уальда этот сюжет прельстил своей извращенной эротичностью. Именно это, собственно говоря, произошло и с оперой Штрауса. Она покорила зрителей своей откровенной эротичностью. Это была эпоха, когда появились работы Фрейда, когда после викторианского, пуританского 19 века о сексе заговорили открыто.
Но главное, конечно, в опере Штрауса, и то, благодаря чему она до сих пор имеет место в репертуаре быть, и не просто она наличествует в репертуаре, но она одна из немногих опер 20 века, которые действительно любит широкая публика. Действительно на нее ходит. Ну, можно назвать оперы Пуччини, а не у всех на слуху. Но из произведений, которые условно можно отнести к авангардному направлению, а Соломея, несомненно, для своего времени была авангардной оперой, и продолжает оставаться таковой по сей день, хотя немного элементов и более традиционных. Так вот, из опер такого направления Соломея является, пожалуй, что единственным образцом, действительно завоевавшим зрительскую и слушательскую любовь. И не случайно, достаточно только окунуться один раз вот в начало этой оперы, в эту звуковую картину манящей, томной, знойной средиземноморской ночи, чтобы ощутить и впитать в себя всю прелесть, живописную прелесть и эротическую прелесть, звуковую прелесть музыки Штрауса.
Oh.
Рихарда Штрауса называли «Рихард II», намекая на то, что его оперы очень близки Вагнеру. Насколько, как вы говорите, авангардно звучала «Соломея» в 1905 году, когда ее впервые поставили?
Ну, она была очень авангардна. И я должен сказать, что вот этот привкус новаторства, модернизма за ней сохранился и полвека спустя, когда я эту оперу впервые увидел в Рижском театре. Я был еще юношей, и это была, может быть, самая первая вот такая опера западной ориентации, которая вот после огромного перерыва вновь была представлена советским слушателям, вот слушателям Рижской оперы. И должен сказать, что они как раз ее не очень оценили. Я ходил на один спектакль за другим, может быть, подряд 10 спектаклей прослушал. И я, может быть, был одним из там 10-15 слушателей во всем зале театра. То есть эта опера совершенно не посещалась. Она казалась слишком авангардной даже по тем временам.
А в 1905 году, вспомним это время, бурная эпоха развития всех искусств, модернизм, ар-нуво. Как она звучала в этом контексте?
Очень революционно, очень вызывающе. И очень, как сказал впоследствии критик Каратын, правда, он говорил о другой опере Штрауса, «Электро», продолжавшей линию Соломеи, в постановке Мейерхольда. Вот он написал так. Опера Рихарда Штрауса истерична, постановка господина Мейерхольда исторична. Вот, то есть это историческая и истерическая часть музыки Штрауса. Это вот ее то качество, которое до сих пор, мне кажется, придает этой музыке свежесть и живость, но вот это именно качество и шокировало ее первослушателей.
Один из самых знаменитых музыкальных элементов этой оперы – танец семи покрывал.
Танец заключается в том, что певица, которая исполняет роль Соломеи, роль это очень сложная, партия очень сложная, очень большие требования предъявляет к исполнительнице, но вдобавок еще ко всему, значит, ей нужно танцевать. И в разных театрах по-разному решают эту задачу, поскольку во время танца полагается танец так называемый семи покрывал, то есть это те покрывала, которые Соломея скидывает себя одно за другим, чтобы прельстить Ирода и поддвигнуть его на казнь Иоанна Крестителя, на которую он очень неохотно идет. Так вот, обыкновенно в театрах это делает специальная балетная танцовщица, которая может обнажиться и при этом выглядеть достаточно естественно. Но я помню, как в Рижском театре замечательная певица, кстати, Жермена Гейне Вагнер, делала это сама. Она была вполне такой полной женщиной, как полагается хорошему сопрано. Тем не менее, она это делала сама, и это, конечно, был для меня, для юноши, самый, может быть, интересный, захватывающий момент спектакля. В общем, я думаю, что и по сию пору для очень многих слушателей самым таким пикантным местом спектакля, и, может быть, основной приманкой является этот танец семи покрывал, который всегда решается в высшей степени эротически.
Первые критики оперы говорили, что в ней изображены все виды сексуальных извращений. Инцест, фетишизм, некрофилия.
Разумеется, кончается опера тем, что Соломея целует в губы отрезанную голову Иоанна Крестителя. И очень была с этим связана забавная с постановкой, разумеется, история. Она заключается в следующем. Последние слова оперы – это приказ Ирода своей гвардии убить эту женщину. Это «This is vibe». И у Рихарда Штрауса была очень сварливая жена, известная единственная на всю Вену Мегера. И вот один раз она ехала с ним в пролетке, и все его пилило. Штраус молчал, пока, наконец, извозчик венский, который, разумеется, как все венцы, музыку любил и знал эту оперу наизусть, и понимал, кого он везет, а также знал оперу Соломея, повернувшись, сказал: «Убить эту женщину», процитировав таким образом заключительные слова из оперы Штрауса «Соломея».
Микрофона Александр Генис. В эфире четвертая передача специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым. В первой части сегодняшней программы речь шла об одном из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Сейчас мы назовем одну из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия. Но сперва, Соломон, как обычно, вы, наверное, назовете, кто фигурировал в предыдущих передачах.
Это были три мелодии: Пуччини, танго Пьеццолы и мелодия Бернстайна из «West Side Story».
А что у нас будет сегодня?
Сегодня произведение, схожее по жанру с «West Side Story». То есть это тоже мюзикл, но я бы сказал, что это мюзикл в большей степени похожий на оперу, чем произведение Бернстайна. Это «Иисус Христос. Суперзвезда».
То есть сперва мы говорили о Ветхом Завете, а теперь поговорим о Новом Завете.
И произведение это по-своему не менее, может быть, даже и более революционно, чем опера Рихарда Штрауса «Соломея», потому что в моем представлении «Соломея» была скорее антирелигиозным произведением или скорее внерелигиозным произведением. Это был вот такой эротический музыкальный комментарий по поводу библейской темы. На самом деле религия, как мне представляется, Рихарда Штрауса не волновала. А у Эббера получилось все наоборот. Произведение, которое представлялось поначалу слушателям не менее святотатственным, чем «Соломея», и было встречено религиозной общественностью в штыки, когда она появилась в самом конце 60-х, начале 70-х годов, оказалось в итоге теперь задним числом, когда мы смотрим на историческую перспективу, оказалось провозвестником будущего религиозного возрождения. И в этом смысле мы можем трактовать произведение Эндрю Ллойда Уэббера, наконец мы назвали имя композитора, как настоящий религиозный комментарий к Новому Завету.
«Иисус Христос. Суперзвезда» — это мюзикл моей молодости. Я прекрасно помню, как мы с друзьями на пляже в Риге, добыв либретто, со словарем переводили каждую строчку. Кстати, либретто на меня производит до сих пор большое впечатление, и образ Иуды наиболее интересно интерпретируется в этой опере, в этом мюзикле. Мне кажется, что он тесно связан с повестью Леонида Андреева «Иуда Искариот», который тоже Иуда крайне незаурядная фигура. Так или иначе, «Иисус Христос. Суперзвезда» — историческое для нашего поколения произведение, и музыка оттуда, конечно, у всех на слуху.
Вы не случайно оговорились, назвав это произведение оперой сначала. Я с вами совершенно согласен. Для меня это тоже, прежде всего, опера. Современная опера, настоящая современная опера. И Ллойд Уэббер здесь достигает огромного мастерства в том, как он показывает персонажей, как он через действие, через драматическое развитие и через драматическое развитие в мелодии представляет нам персонажей, которые все очень живые. Я себе представляю, какой это было для него проблемой решить в жанре рок-оперы, этим и является фактически для меня Иисус Христос суперзвезда, в жанре рок-оперы библейскую тему. У него тут все живые люди. И Мария Магдалина, и Иисус, и Иуда, о котором мы только что говорили. Это мелодия «Everything's all right», «Все в порядке». И начинает вести ее Мария Магдалина, которая успокаивает, убаюкивает Христа, который готовится заснуть. Это нечто вроде колыбельное сначала. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's all right? Yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Такая вот чудная колыбельная, и она могла бы и продолжаться, но Ллойд Уэббер делает вещь гораздо более сложную. Тут вступает Иуда, мелодия развивается, и Иуда тут носит совершенно новую тему. Он как бы предъявляет претензии к ней, к Магдалине, что она слишком много внимания уделяет Иисусу, что она слишком дорогие благовония на него тут тратит, на эти деньги можно было бы накормить очень много бедных. Это совершенно новая, злая, агрессивная нота здесь. Уже достаточно сложное развитие, но и оно не кончается на этом, потому что вступает сам Иисус. Он обвиняет Иуду, и совершенно справедливо обвиняет его в демагогии. И сам при этом взрывается и говорит о том, как они все пожалеют, когда его Иисуса не станет. Pathetically struggling, look at the good things you got. Think while you still have me, move while you still see me. You'll be lost, you'll be so, so lonely when I'm gone. Sleep and I shall see.
Эта опера всегда была очень популярна. Она подвела итог 60-м годам. Эта опера стала гимном хиппи. Может быть, она подготовила наше время, New Age. Но у нее находились и критики. Ллойда Уэббера обвиняли в том, что опера крайне эклектична, что это такой коллаж из музыкальной энциклопедии всего мира.
Это любимое оружие критиков – обвинять произведение в эклектичности. Конечно же, опера эклектична, но, как один мой знакомый говорил, нет такой музыки, которая бы состояла бы из одной себя. То есть музыка всегда какие-то влияния воспринимает другие, предшественников, современников. Это абсолютно естественный процесс, а важен конечный результат. Произведение это будет звучать очень долго, и также долго будет звучать и та мелодия, о которой мы сегодня говорили.
To get worried, try not to turn on to problems that upset you. Well, don't you know everything's all right? Yes, everything's fine, and we want you to sleep.
Вы слушали четвертую передачу специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым, которую подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Sleep and I shall soothe you, calm you and anoint you, melt all your hot forehead out. Then you feel everything's alright, yes, everything's fine.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».